попадание в Forbes как самоцель, мне кажется, вообще глупая затея. 10% твоих тестов только будет выигрышно. Почти все твои гипотезы будут дерьмом. Тревел-рынок как-то поменяется или уже поменялся, но я точно не знаю как. Ребята, если у вас есть лучшая идея относительно того, что можно делать, пишите прямо мне. Будем делать и зарабатывать бабки.
Всем привет! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Юля Дрын, я редактор журнала Лаба. В гостях сегодня Паша Педенко, гроус-менеджер платформы по поиску репетиторов Preply.
Всем привет!
Вы слушаете рубрику «Прочитали-обсудили». Сегодня мы разберем книгу «Rework. Бизнес без предрассудков», которую написали создатели Basecamp. Паша, еще раз привет!
Еще раз привет всем!
Я сразу скажу такую маленькую предысторию, что... Ты был самым первым гостем нашего подкаста, когда мы только стартовали, но мы тогда были совсем неопытные и не знали, что перед началом записи надо проверить звук. В общем, у нас получилась лажа по звуку, и мы этот выпуск не смогли запостить, вот. Но сегодня исправляемся, дубль второй у нас.
Клево, спасибо, что позвали.
В общем, первый тезис из книги такой. Быть неизвестным продуктом — это выгодно, потому что никто не рассматривает твои действия под микроскопом, и, собственно, если ты в чем-то ошибаешься, ну, ты настолько маленький и неизвестный, что тебя как бы, ну, эту ошибку могут даже не заметить. Согласен ли ты с этим? И, возможно, были у тебя какие-то кейсы, когда вот этот статус продукта-новичка, он помогал развивать продукт, а не, наоборот, мешал?
Тут, знаешь, как бы дьявол в мелочах всегда. Насколько... То есть что такое неизвестный и что такое ошибка, которую никто не заметит? Потому что, допустим, даже вот на примере Preply, где я сейчас дорабатываю свои последние недели, мы делаем какое-то нереальное количество тестов. Моя команда в прошлом году сделала типа 50 тестов за год. И эти тесты, они постоянно вызывают какую-то неконсистентность в продукте. И несмотря на то, что Preply достаточно известная платформа, мы себе все еще позволяем такие ошибки. И в принципе, мне кажется, в трафиковых бизнесах делать тесты неконсистентные — это нормально, невзирая на то, насколько у тебя раскачанный бренд. Но если мы говорим про какие-то продукты, которые как-то бизнес-критикал, да, вот, грубо говоря, которые работают, и у тебя от них зависит перформанс твоего бизнеса или, неважно, какие-то более, скажем так, важные события, чем просто изучение языков или, ну, на нашем примере, или решение каких-то travel даже задач, то в таком случае тебе делать ошибки, невзирая на то, насколько ты маленький, достаточно больно будет, потому что люди зависят от тебя, зависят их деньги, зависят какие-то метрики, зависят иногда их жизнь. И я как бы понимаю логику авторов, но мне кажется, знаешь, как в любой бизнес-книге, когда ты что-то читаешь, ты не можешь принимать это на веру. Ты должен понять, ага, окей, контекст на самом деле важен, какой продукт, какие ошибки. Опять же, Rework, это ребята, которые Basecamp сделали, написали. Если, условно говоря, ты сделаешь какой-то АБ-тест, и у тебя в тест-трекере будет неконсистентный UI, то, скорее всего, никто от этого не умрет. В худшем случае проект потеряет там какие-то часы работы, и, скорее всего, это не выльется в критические последствия для пользователя. Но если, например, это... Например, вот сейчас активно рекламируется в Украине этот Сафор, я не знаю, видела ты или нет. Ну, если я правильно понимаю продукт, то это, грубо говоря, тревожная кнопка. Ты платишь подписку...
А, да, я слышала, да.
И условно, если кто-то
что-то
там
случилось,
решил ты... потестить UI, и ты не можешь найти эту кнопку в темноте, когда за тобой бежит насильник,
да.
Ну, скорее всего, это не то, что ты ожидаешь
и
от продукта.
И второй раз ты не используешь
несмотря
его.
На то, что Sephora — это не самый, наверное, большой бренд, но у тебя уже есть какие-то ожидания, твоя жизнь где-то зависит от этого.
Да, ты знаешь, я тоже, на самом деле, очень такой требовательный пользователь. То есть если я скачиваю какое-то приложение, и мне заявляют, что оно будет работать таким образом, потом я скачиваю, нахожу какой-то баг, ну, меня это раздражает, я его удаляю, я больше никогда в жизни его не скачаю, я пойду по другим приложениям. В общем, я тоже не совсем согласна с ребятами с этой книги. В общем, переходим ко второму тезису. Авторы книги не рекомендуют стартаперам сразу пытаться попасть в Forbes. То есть они говорят, что публикации в таких медиа, они на самом деле не помогут, возможно, скорее всего, стать продукту вашему более известным. Потому что там аудитория условного Forbes может совершенно не пересекаться с аудиторией там вашего продукта или вашего приложения, да? Вот у меня такой вопрос. Как сегодня по максимуму заявлять о своем продукте? То есть это инфлюенсер или это какая-то вирусная реклама в соцсетях? Как продвигать сегодня продукт? Самые такие эффективные способы.
Я сначала прокомментирую тезис, если ты не против, по поводу Forbes. Естественно, попадание в Forbes как самоцель, мне кажется, вообще глупая затея. Потому что для бизнеса, скорее всего, на бизнесе это никак не отразится. И тут с этим тезисом я согласен. Но если, но опять же, дьявол в мелочах. Если, допустим, модель нашего аквизишена очень зависит от SEO, то ссылка прямая с Forbes'а, скорее всего, очень положительно может сказаться на перформансе продукта на ранней стадии. Соответственно, наверное, если мы говорим о бизнес-value, таком, как это правильно сказать, прямом, да, не знаю, как правильно перевести, straightforward, да, когда ты получил ссылку, то, скорее всего, в этот момент ничего с тобой не произойдет. От того, что о тебе напишут какой-то фичер, ничего не произойдет. Но вот эта ссылочка, она может помочь сайту ранжироваться лучше, и, соответственно, ты можешь выиграть. Если говорить про продвижение, это, кстати, вот, возвращаясь назад, это то, что я в препле очень хорошо понял, что пиар — это не про упоминание вообще, это во многом про ссылки. И до меня никогда не доходило, зачем вообще вкладывать деньги в пиар, зачем это так тратиться, если ты не можешь померить никакой бизнес-импакт. Но для компаний трафиковых, которые очень зависимы от органического трафика из поисковиков, важно вкладываться в пиар, потому что пиар равно ссылки, ссылки с хороших ресурсов часто, и эти ссылки потом прямо пропорционально, не прямо пропорционально, а могут значительно повлиять на выдачу. Угу. Отвечая на вторую часть твоего вопроса, ну нет, точно, единственное правило, какие каналы работают, какие нет. Для каждого продукта это своя история. И учитывая то, что бизнеса много каналов, не так много, скорее всего, ты можешь попробовать все. Да? Там, условно, если говорить про какие-то масштабируемые понятные штуки, это обычно SEO, это обычно paid какой-то, AdWords, ну paid search, это скорее всего Facebook. Для каких-то более экзотических продуктов, которые совсем работают на западные рынки, это может быть там еще TikTok, Snapchat. Опять же, каналов ограниченное количество. Там есть аффилиаты еще какие-то, есть, наверное, еще что-нибудь, о чем я сейчас не вспомню, и в комментах меня захейтят. Но к чему я это сейчас все говорю? К тому, что попробовать все не так сложно. Но мне кажется, ошибку, которую можно сделать в самом начале, это пытаться из всех каналов что-то получать. Мне кажется, важно сфокусироваться на чем-то, что работает достаточно предсказуемо, и пытаться оптимизировать. Потому что в итоге ты, ну, как бы, когда вырастешь, ты не сможешь себе позволить одинаково хорошо, наверное, работать во всех каналах. Ну, может, кто-то позволяет, я просто такого не видел. И, соответственно, тебе нужно понять, что работает конкретно для твоего продукта, и пытаться вкладывать и оптимизировать конкретно этот канал или конкретно эту воронку, если ты как-то адаптируешь воронку под канал.
Вот мне вообще кажется, что SEO-оптимизация сегодня как-то, ну, ее недооценивают на самом деле. Это очень крутой, мощный инструмент, особенно если у вас какой-то контентный бизнес. Если правильно все настроить, то вообще будет нереальный результат.
Для лаба работает SEO?
Да, отлично работает. Мы прям недавно за него взялись, там несколько лет назад, и мы прям видим огромные результаты, там в том числе блога и прочих продуктов.
Ну вот опять же, блог — это отличный канал, да, но не, скажем так, это канал, который не очень просто мерять. Скажем так, тебе мерять блог, скорее всего, будет дороже, чем ту ценность, которую ты с него получаешь. Поэтому часто мы берем на веру. Окей, там есть трафик, скорее всего, это как-то
скорее всего, это работает. Фух.
Да. Но по факту эта штука тоже не особо оценена. Мне кажется, знаешь, почему так происходит? Потому что сейчас очень много фокуса. Ну, мы в Украине, да, и в Украине очень много разговоров о мобайле. И для мобайла блоги и, скажем так, SEO, в принципе, не особо работают. То есть это такая игра очень трафиковая. По сути, арбитраж. И по факту, из-за того, что фокус очень на вот этих продуктах заострен, поэтому никто и не говорит о каких-то штуках, которые традиционно работают для всех. Да, SEO всегда работает для, скажем так, если посмотреть там, на то, что в Украине делают, у нас же куча эссейки, куча всяких серых продуктов. Какой канал там основной? Ну, SEO и аффилиаты. И он всегда для них работал и работает, и они продолжают в это вкладывать. Но просто это не так секси, как говорить о очередном приложении условного генезиса.
Да. Так, третий тезис из книги. Авторы считают, что маркетинг продукта — это обязанность всех сотрудников, а не только маркетологов там, или отдела маркетинга. И мне кажется, что в стартапе с этим гораздо проще, потому что люди там, ну, меньше людей, они, как правило, более заряжены, там, объединены какой-то идеей, да. Вот у меня вопрос такой, как этот заряд оставлять в крупном бизнесе?
У меня нет ответа на этот вопрос точно. Я могу только пофантазировать на этот счет. Но мне кажется, опять же, от продукта к продукту очень это зависит. Например, опять же, у меня есть подкаст, и мы там в этом подкасте интервьюировали ребят, которые делают астрологическое приложение на американский рынок. И ожидать, что все твои сотрудники будут промоутерами астрологического приложения, ну, мне кажется, это бред. Все равно там много кто относится к этому или скептически, или как минимум с недоверием, правда? Это, по сути, просто работа. И для многих сотрудников, даже в достаточно мелких командах, работа — это просто работа. И не нужно ожидать, что человек наденет там твою футболку и будет листовки раздавать возле метро Контрактовая площадь в выходной день. Поэтому я считаю, что это... Ты, в принципе, не можешь ожидать этого от своих сотрудников. Типа, если ты крутой настолько, или там твоя культура настолько крута, что они сами хотят этим делиться, и они сами считают, что это... Ну, вот то, что они делают, настолько ценно для мира, что этим нужно поделиться, то в таком случае это, ну, неплохо поощрять. Но я бы не делал это базовым каким-то ожиданием. Я не знаю, насколько правда. Я помню, мы конференции делали вот до ковида еще. И, надеемся, после ковида тоже начнем делать. И у нас были ребята из HubSpot. Они говорили, что у них обязательным требованием в контракте для каждого маркетолога есть то, что ты раз в месяц должен написать один блог, как бы один пост в блог компании. И это вот это прикольная тема. Когда ты понимаешь, что промоушен — это часть твоей работы, невзирая на то, за какой канал ты отвечаешь. Ты должен найти тему, а, опять же, кто не знает, что такое HubSpot, это такой marketing automation софт. Соответственно, ты берешь условную там свою часть маркетинга, в которой ты разбираешься, и ты разбираешь какую-то тему, которая тебе интересна, например, АБ-тесты, и пишешь в блог своей компании о теме, которая тебе интересна, которая соотносится с маркетингом. Вот это, мне кажется, супер вообще классная тема, когда ты понимаешь, что это часть твоей работы, это поощряется компанией, и это и тебя развивает, потому что в итоге блог HubSpot считают миллионы человек, и ты свой персональный бренд через это строишь. То есть вот это очень классный такой трехсторонний вин.
Слушай, мы прям как HubSpot, потому что мы тоже практикуем такую штуку. Вот у меня, допустим, наши аналитики закрывают у меня тему Excel в журнале нашем. Там маркетологи пишут про маркетинг. Если нам нужны там комментарии HR или подкаст, мы записываем на такую тему. Я тоже зову наших ребят. В общем-то, им тоже как бы плюс в бренд. И нам это хорошо, и бренд работодателя в том числе.
А у вас получилось построить за счет в том числе классного контента очень классное восприятие бренда. Ты заходишь, и это не выглядит как просто SEO-шный блог, да, это выглядит как прикольный журнал, который интересно почитать. И в этом, конечно, заслуга команды, которая над этим работает, наверное, твоя личная, я не знаю, сколько у вас там людей работает, но это выглядит как журнал. И мне кажется, это очень клево влияет на восприятие того, каким лабо является бизнесом. Потому что если даже посмотреть в России, там куча есть платформ, которые продают очень похожие продукты на ваши. Но восприятие, скажем так, их брендов не всегда хорошее. Хотя, по сути, я не берусь оценивать качество, потому что я не учился ни в лабе, ни в других платформах. Но восприятие у вас, мне кажется, хорошее.
Спасибо, расхвалили нас так. Все, можем заканчивать подкаст. Друзья, у нас в Лабо есть серия курсов по продакт-менеджменту и продуктовой аналитике. Для тех, кому интересно развиваться в этой сфере, мы оставим ссылочку на курсы в описании подкаста. Продакт-менеджмент — это работа для тех, кто готов к постоянной фрустрации, считаешь ты, поскольку большая часть идей или гипотез не срабатывают или оказываются какими-то лажовыми. Вот у меня вопрос, если это действительно так, то как сохранять при этом всем мотивацию? Это знаешь, как из серии, если бы я публиковала статьи, и там было по 3 просмотра, и я такая, что с этим делать?
Слушай, ну, не знаю, каждый по-разному это делает. Я всегда смеялся, когда люди рекомендуют психотерапевта, но я могу порекомендовать психотерапевта на своем опыте. Это реально помогает. Просто поговорить о кого-то, кто не даст тебе, не знаешь, никаких оценочных суждений, это часто помогает прийти в чувство. Но мне кажется... Если говорить сейчас про эту новую школу продакт-менеджмента, знаешь, ребята, которые не так давно вошли в эту историю, я уже считаю себя старой школой, просто потому что я начал, знаешь, там на пару лет раньше. Но, в принципе, вот эта готовность фейлить, она идет вместе с ожиданиями о профессии, потому что об этом с каждого угла кричат, что там 10% твоих тестов только будет выигрышно, почти все твои гипотезы будут дерьмом. И мне кажется, люди, когда уже соглашаются на то, чтобы работать продакт-менеджером, они, в принципе, понимают, у них есть эти ожидания. Когда я начинал этим заниматься, у меня вообще другие были ожидания от этой работы, я вообще не представлял себе, сколько я буду фейлить. И для меня это было суперсложно вначале. А потом ты к этому начинаешь относиться, когда какой-то порог переступаешь, как просто к части своей работы. То есть, скажем так, ты приходишь утром на работу, там, или в наше время просто переходишь из комнаты А в комнату Б, открываешь ноут и видишь очередной зафейлившийся тест. И это просто норма. А когда ты видишь не зафейлившийся тест, ты очень радуешься, потому что это что-то ненормальное. И когда у тебя вот так повернуто восприятие, я не к тому, чтобы воспринимать фейлы как норму, но в целом мне лично это помогает.
Очень классный совет. Слушай, какие три вопроса ты задал бы незнакомой продуктовой команде, чтобы оценить, возможно, ее зрелость или какую-то, не знаю, готовность продукта к успеху, то есть какие-то такие вещи?
Вау, неожиданный вообще вопрос. Ну, первое, что я всегда задаю, первый вопрос, который задаю компаниям, с которыми работаю как консультант, это, очевидно, какие у вас цели и как каждый отдельный человек в комнате декомпозирует эти цели для себя. Что для него конкретно означает, что он должен сделать, чтобы мы достигли вот эту цель. Условно говоря, я консультирую одну компанию, и у них есть цель расти в 10 раз по выручке год в году. Я задал очень простой вопрос им, а что вы уже сейчас, там, посреди года делаете, чтобы расти в 10 раз? И это был по их обратной связи один из самых важных вопросов, потому что они в какой-то момент поняли, что они как бы ничего не делают. То есть они делают много какой-то работы, но эта работа не оптимизирована таким образом, чтобы расти в 10 раз. Мне кажется, вопрос про цели, он всегда важен, и тут не так важно как бы понять, какие они конкретно, а понять, что вообще люди знают, что у них есть какие-то цели, и в комнате люди понимают, как каждый человек конкретно вкладывает в достижение вот этой цели. И это как бы не зависит от масштаба проекта, это зависит в целом, люди делают это упражнение или не делают это упражнение. Это первое. Наверное, второе, даже не знаю, я думаю, если ответ на первый вопрос, что у нас нет целей, то в принципе нам не особо есть о чем дальше говорить, потому что дальше начинается или мое меркантильное желание заработать денег, знаешь, продать им дополнительных часов и о чем-то поговорить. Но если люди не ставят себе цели или не понимают, зачем они привлекают консультанта, то в целом, мне кажется, это какая-то дурацкая затея, и ты теряешь там время. Поэтому, не знаю, ответил ли я на твой вопрос, но это как-то вот так бы для меня работало.
Ну, слушай, достаточно, мне кажется, для понимания. Мне кажется, даже вот ребята, которые нас будут слушать, просто про себя зададут этот вопрос, да?
Это, кстати, очень прикольное упражнение, тоже вот с психотерапевтом мы проработали. Много про психотерапевта будет сегодня. У меня была такая тема, что меня очень... Короче, меня мои цели не вдохновляли. И я себе пишу какие-то цели, знаешь, как вот все люди там очень продуктивные, эффективные. В конце года я там сажусь, что-то пишу, и потом в середине января уже об этом забыл. И... потом я понял с помощью там, работы психотерапии, что по факту все происходит потому, что это не мои цели. Да, как бы они мне навязаны той картинкой, которую я вижу вокруг. И в этом как бы ничего плохого нет, потому что в целом там, в нашем обществе очень культивируется вот это достигательство. Но достигательство достигательству рознь. Есть достигательство твое, есть достигательство чего-то чужое. И, скажем так, когда ты понимаешь, какие у тебя есть ценности, то тебе гораздо проще понять, что для тебя было бы реализация этих ценностей. И когда ты понимаешь, что для тебя была бы реализация ценностей, цели туда прописать гораздо проще. И тебе круче с этими целями, просто потому что ты очень четко можешь линковать это с тем, чего тебе нужно достичь для реализации вот этой высшей своей миссии, грубо говоря.
Ты считаешь, основной метрикой для большинства продуктов — это удержание пользователей? Где-то я вычитала из твоих интервью. Так ли это?
Наверное, был молодой и глупый, да, когда это писал. И, ну, на самом деле, мне кажется, это для многих продуктов важная метрика, но, опять же, это очень зависит от типа бизнеса.
Вот у меня об этом и вопрос. Вот ты говоришь, если люди находят ценность и возвращаются, то все классно с твоим продуктом. Но на что опираться продуктам, которые, грубо говоря, используют один или два раза в жизни? Допустим, приложение там, по поиску квартиры, там, покупки квартиры, да, то есть это, как правило, одна такая цель у человека. Он купил квартиру, там, он не будет покупать еще, ну, в большинстве случаев, да. То есть что таким продуктом делать?
Слушай, ну, наверное, там просто какое-то взаимоотношение стоимости привлечения к стоимости к размеру комиссии. И по идее, если это реально продукт, ну, допустим, как Airbnb, да, которым ты пользуешься 4 раза в год, то, скорее всего...
Ну, в лучшем случае.
Ну, нет, наверное, Airbnb...
Это в идеале.
Airbnb — это, наверное, даже плохой пример, потому что там все равно есть какая-то повторяемость. Вот пример с квартирой, наверное, классный. Сколько ты там этих квартир за свою жизнь купишь? Ну, 3-4, мне кажется, в лучшем случае.
Или вообще не купишь.
Или вообще не купишь. А, но к чему я? К тому, что в таком случае, наверное, просто как-то считается стоимость привлечения и то, сколько ты на продаже зарабатываешь как посредник. И это будет, ну, наверное, метрика будет деньги. Или метрика. То есть, опять же, наверное, типа еще от стадии бизнеса зависит. Где-то это может быть просто рост, да. То есть, возможно, для нас на данном этапе важно не так продавать, как важно растить количество, типа ликвидность обеспечивать, растить количество листингов, этих объявлений о продаже квартиры и растить количество людей, которые в целом ходят, смотрят, что у нас есть, что мы продаем и так далее. А возможно, мы уже на том этапе, где нам нужно, наоборот, показывать выручку, и, соответственно, тогда нам нужно их как-то, наших пользователей, лучше стимулировать к покупкам, а, возможно, листинги немного лучше делать или стимулировать застройщиков делать какие-то скидки специально для наших пользователей. Или нам важно показывать рост времени, проведенного на сайте. Сейчас вообще на какой-то бред скажу, ну, например, и тогда, вот как Лун, мы сделаем... облеты дроном вокруг площадок
новостроек.
Да. Охеренная фича, наверное, офигенно работает на SEO, потому что растет время, проведенное на сайте, растет еще, наверное, какие-то, наверное, метрики. Но, опять же, наверное, если мы говорим в среднем про B2C-продукт какой-то, средний B2C-продукт в вакууме, то, скорее всего, да, ну, возврат пользователя важен, и там, получаемая пользователем ценность на продолжительном участке времени, наверное, важна. Но, как ты правильно сказал, тут точно могут быть исключения, и если бы я писал эту статью сейчас, я бы, скорее всего, так бы уже не написал и не был бы таким категоричным.
Угу. Ну, вообще, я очень часто читаю мысль о том, что удержание, оно на самом деле гораздо дешевле и более перспективное, чем привлечение новых пользователей.
Конечно. Ну, и более того, из-за того, что конкуренция в среднем год-году в любой нише растет, привлечение трафика дорожает. Соответственно, как бы customer acquisition cost растет, соответственно, чтобы окупать трафик и расти, тебе нужно лучше удерживать. Это, ну, это очевидная формула, но по факту это практически, по моим наблюдениям, в любой нише происходит.
И, возможно, ее тоже недооценивают, как и SEO-оптимизацию.
Нет, мне кажется, про удержание все, в принципе, понимают, потому что все там умеют... ладно, мне кажется, что многие умеют читать юнит-экономику, ничего там сложного такого кардинально нету. И когда человек понимает, что ему условно пользователи стоят там, $200, а подписка стоит $10 в месяц, то достаточно просто посчитать, что тебе нужно, чтобы он с тобой прожил какое-то время для того, чтобы ты его купил. Соответственно, я не думаю, что это недооценивает. Это... на этом фокусируется, просто не у всех это классно получается.
Вот по данным твоего исследования, кстати, ты же раньше очень часто проводил исследования.
Да, мы с Яриком Степаненко это делали.
Да, но вы будете продолжать это делать?
Слушай, ну, наверное.
Я просто любила делать конспекты из ваших исследований, теперь их нет.
Да, надо, ну, на самом деле у нас немножко спала в целом активность по этому проекту с конференциями, потому что мы не хотим уходить в онлайн, мы не верим, что мы можем взять классный продукт в онлайне, который бы дал те же эмоции, которые мы давали в офлайне. А исследования, они были, знаешь, лид-магнитом для того, чтобы приводить лидов на конференцию. Соответственно, нет конференции, нет мотивации делать исследования. Но хотим.
Хорошо, я очень жду. Лично я жду. В общем, по данным одного из ваших исследований, Product Manager's Job Satisfaction, вы говорили, что, точнее, вы проанализировали и сделали вывод, что PM считают самыми ценными инсайты по продукту, полученные от пользователей, а наименее ценными от там, собственников или акционеров. Почему такая полярная разница между ними, между этими инсайтами?
Не знаю, знаешь, это вопрос... на который у меня реально нет ответа, я могу только пофантазировать. Но мне кажется, что в итоге, если вот в книжку смотреть, то product management — это ремесло о том, чтобы исследовать пользователя, понимать его проблему и находить решение наилучшим образом, а не исследовать проблему владельца компании и решать ее наилучшим образом. Поэтому вполне логично, что ты просто как бы хочешь делать то, за что тебе платят зарплату. Это первое. Второе — это то, что в целом продакт-менеджеры любят автономность и любят свободу в принятии решений. Соответственно, когда им прилетает такой топ-даун, То есть задача, идея, что-либо еще от владельца или там более вышестоящего человека, то они воспринимают это часто в штыки, просто потому что это как будто лезут в мою работу.
Ограничивают их.
Да. Хотя мне кажется, что если ты правильно построишь процесс взаимодействия со стейкхолдерами таким образом, чтобы ты не блокировал их с точки зрения доставки их мыслей к тебе, а наоборот поощрял это, но давал четкие ожидания, что, условно говоря, то, что ты мне сейчас это сказал, не значит, что я пошел это и сделал. Это значит, что я записал, проанализировал и приоритизировал согласно всему остальному, что у меня есть в работе. То вот это вин-вин. Но так редко получается, потому что, условно говоря, если человек владеет компанией, и он думает, что вот это решение действительно правильное, и он не умеет в продакт-менеджмент, а он хочет визионерить, то в таком случае ну, ожидания у него от продукта будут другие. Но мне кажется, тут нужно понимать, когда ты выбираешь уже компанию, грубо говоря, с каким лидером тебе придется работать. И,
уже так, на этом этапе.
Да, и на этом этапе ты должен понять, сможешь ли ты там реализовываться в том, что тебе интересно. Потому что я уверен, что есть куча людей, которые там имеют title product manager, которые делают классно свою работу, достигают метрик, которые просто синтезируют видение вышестоящей команды. И это абсолютно ок, в этом нет ничего плохого. Просто в среднем, средний продакт-менеджер, мне кажется, хочет принимать решения сам и хочет иметь возможность приоритизировать сам. Поэтому в нашем конкретном исследовании результаты показывают, что они любят исследовать пользователей и не любят, когда им говорят, что делать.
Диктую, да. Давай попробуем предугадать, какие ниши и продукты будут перспективными в будущем по двум сценариям. Первый, если мир останется в изоляции или уйдет еще глубже в изоляцию. И второй, если всем это надоест, и все захотят общения, свободы, передвижений и прочего.
Блин, Юля, нужно о таких вопросах предупреждать. Я сейчас буду выглядеть очень тупым. Смотри, мне кажется, что если бы я знал, что будет иметь спрос в будущем, я бы уже пытался это делать, но я не знаю. Поэтому я могу только пофантазировать. Если, наверное, опять будет локдаун, то, очевидно, будет все еще расти весь этот тех, и, наверное, там будет много новых игроков помельче, потому что, мне кажется, скажем так, есть ниши, в которых, скажем так, нет нишевания хорошего, нет нишевания по школьным предметам, нет нишевания по даже по тому же английскому. Игроки стараются быть большими, но они решают классно проблему в среднем, но, возможно, не до конца классно специфически. То есть, условно, если я готовлюсь к IELTS, то я не знаю, какой мне сейчас выбрать сайт в онлайне, на котором лучшая будет подготовка по IELTS. То есть, понятно, если я там хочу подтянуть какой-то conversation English, то я пойду на Preply или, возможно, выберу какого-то другого игрока, где я могу получить репетитор. Но если у меня какая-то очень специфическая задача, у меня задача GMAT, да, английский для GMAT, вот я не знаю, где в онлайне я могу найти классного репетитора конкретно по GMAT, и чтобы я был уверен, что он как бы действительно хороший репетитор. Поэтому, мне кажется, будет вот такое нишевание в какие-то очень специфические запросы, потребности, угу, но в онлайн-обучении. Разумеется, доставка всего, опять же, то, что делают ребята из ОВА в Украине, это абсолютная фантастика. Это доставка еды, доставка овощей за час. Ну, как бы это, блин, так круто. Ты хочешь салатик, ты нажимаешь кнопку, и тебе просто привозят овощи. Поэтому, ребята, если вы это слушаете, вообще огромный респект. Я не перестану это говорить. Мне очень... Опять, в доставке тоже классное нишевание. Я помню, когда я жил в Китае несколько лет назад, очень крутая там была история про доставку кофе за 20 минут. Luckin Coffee. Вот это было просто невероятный экспириенс. Ты сидишь себе дома, тебе хочется латтешку, такую, как в Starbucks, ты нажимаешь кнопку, и тебе просто курьер привозит кофе горячий. Невероятно. И вот в Украине тоже запустила сейчас ракета такую доставку. И мне кажется, что вот это нишевание в доставку всего быстро, оно уйдет. Просто будут, наверное, игроки, которые будут хорошо уметь доставлять что-то одно. Там, условно, доставлять кофе, доставлять овощи, доставлять что-то еще. И ты будешь уже, как условно, Сидора в Украине. Абсолютно невероятный сервис. Немного, не всем он доступен, к сожалению, но там качество продуктов, которые они доставляют, скорость, которую они доставляют, это просто, фантастика. И вот такое нишевание, мне кажется, будет происходить в нише доставки все еще. И мне кажется, там очень много возможностей для того, чтобы сделать что-то классное. Наверное, будет... Мне кажется, что люди будут проводить больше времени дома, Поэтому, скорее всего, их будет напрягать их жилье, и они что-то будут с ним постоянно делать. Поэтому такие сервисы, как вот у нас есть Кабанчик, скорее всего, там есть возможность для того, чтобы выделить, условно говоря, там, отдельный бренд под сантехников, или отдельный бренд под, под уборщиц, отдельный бренд под еще кого-нибудь. Что-то, что у тебя будет сразу срабатывать в мозге, типа, ага, как мне нужно заказать овощи, я пойду закажу ова, так и здесь, мне нужно найти сантехника, ну, в общем, я пошел на какой-то сервис. То есть вот это будет тенденция к тому, что у тебя будут маленькие игроки, относительно маленькие, потому что ниши на самом деле емкие, но они будут очень классно решать какую-то конкретную проблему. А это если... Мне кажется, что мы будем так развиваться в случае, если локдаун с нами останется. Если же локдаун не останется, то тут вообще сложно предугадать, потому что, ну, очевидный ответ был бы, что travel весь оживет, да, что там, скажем так, вообще вот experience-driven продукты будут развиваться дальше. Но мне... Я не знаю, у меня нет никакой информации для того, чтобы это опровергнуть или подтвердить, но мне кажется, что как-то оно немножко не так будет, потому что, скорее всего, вот этот travel-рынок как-то поменяется или уже поменялся, но я точно не знаю как. Возможно, люди будут больше выбирать outdoor активности просто. Просто потому, что их задолбало сидеть в квартирах, там, в офисах, и они хотят там посмотреть на горы. Или же какие-то другие штуки, которые изменятся, но я не знаю. В общем, я посмотрел бы на travel, но что конкретно в travel, я не знаю. Я не думаю, что это, что он останется таким же, каким он и был. Наверное, что-то должно в дейтинге еще измениться, потому что, мне кажется, этот карантин показал, что ты, когда выбираешь партнера, ты выбираешь его не на 2 часа в день. Ну, как бы ты, это не человек, который с тобой утром и вечером и на выходных. Это человек, с которым может быть с тобой 24/7. И это, мне кажется, задает немного другой набор критериев для его выбора. То есть ты уже не выбираешь там... там, условно, по красоте, смазливости, уму и каким-то вещам, но тебе должно быть человеком реально комфортно очень долго находиться.
Это очень интересная мысль.
И мне кажется, что в дейтинге здесь что-то должно появиться, что поможет.
Фильтров прибавится, короче.
Ну, это, наверное, не совсем даже про фильтры, но мне кажется, должно что-то появиться, что тебе поможет эту проблему решить. Не знаю как, но как-то. Потому что, ну, там, я смотрю, там, опять же, я доволен своими отношениями, но когда мы год просидели на карантине, это объективно повлияло. И мне кажется, что вообще вот эти штуки вокруг улучшения отношений, они должны откуда-то появляться. Там, условно говоря, какой-то секс-велнес, семейная психотерапия, ну, какие-то вещи, которые помогают людям, долго находящимся в закрытом пространстве, лучше ладить между собой.
Угу.
Не знаю, что это должно быть, но я бы в эту нишу точно посмотрел.
Мне кажется, прям конспект надо записать, все, что ты сказал.
Надеюсь, ребята, если как бы у вас есть лучшая идея относительно того, что можно делать, то можете в комменты написать, пишите прямо мне, будем делать и зарабатывать бабки.
Слушай, у меня последний вопрос, скорее всего, тоже сложный, я не знаю.
Так, преподвалит сегодня.
Да. В общем, ценность продукта, как мы говорили, в том, что он решает проблемы пользователей. Вспомни какие-то успешные продукты, которые тебя очень удивили. То есть ты, возможно, даже не ожидал, что такая проблема существует, а тут хоп, появился продукт, и он ее решает.
Ну, а я, наверное, уже назвал много из них, но я, наверное, еще раз назову, потому что меня действительно впечатляет. Сидора, вот вообще я не думал о том, что ты можешь заказывать рыбу, которая вообще не была никогда заморожена, и что ты можешь это делать как бы в мобильном приложении.
То есть они ее привозят прям...
Да, она не замораживается никогда. И это офигенный вообще опыт получения какой-то невероятно качественной еды, которую ты думал, что тебе просто невозможно. Да, это не супер дешево, да, как бы, ну, скажем так, это ощутимая статья в твоих расходах месячных, но если для тебя важно, и ты, там, ну, скажем так, можешь себе позволить нормально питаться, то это круто. Ну, то есть это невероятный сервис. Опять же, ова я уже сказал. Это меня очень впечатлило, как так вообще может быть. Но что меня впечатлило еще больше, и мне кажется, это вообще киллер-фича у них. У меня девушка очень придирается как бы к качеству продуктов. И привезли зеленые абрикосы. Ну, знаешь, реально, я обожаю абрикосы, они галимые. И она просто берет, фотографирует, отправляет им в саппорт, говорит, абрикосы не очень. Нам в течение часа делают рефанд абрикос. И это... абсолютная киллер-фича. То есть для них это ничего не стоит. Мы там эти абрикосы 3 копейки стоят в закупке. Но мы тратим там кучу денег каждую неделю. И для них, скорее всего, с точки зрения ЛТВ, гораздо более выгодно нас удержать, чем, скажем так, заработать в данный момент времени. И это, конечно, абсолютно невероятно. Ну, я не видел такого никогда. Если вы, ребята, знаете другие примеры, то скажите. Опять же, вообще системы рефандов меня впечатляют в последнее время. Это, конечно, знаешь... как-то на русском сказать, последствия перегретого рынка, но если посмотреть на рынок доставки, ты заказываешь там еду в Glovo, Bolt'е, вот в этих
да,
всех
штуках? Да, ну редко, но...
Ну ты рефанд там пробовал когда-то делать?
Нет.
Короче, попробуй. Типа ты делаешь рефанд, и тебе без вопросов возвращают деньги. Это абсолютно невероятно. Я когда-то в Bolt'е заказывал еду, и мне что-то не доложили, какую-то там условную картошку. Я написал, сфоткал уже. Я начал есть, потом думаю, о, я же мог бы им написать в саппорт. Сфотографировал, и мне просто в течение часа вернулись деньги.
Мне нравится эта история, вот, допустим, там в Uber в плане такси, там, если водитель ошибся, повез меня какой-то другой длинной дорогой, я пишу об этом, мне возвращают деньги. Вот это классная,
да,
тоже
штука. Да, ну это невероятно, это очень классно работает на лояльность. Но мой самый любимый сервис в Украине — это Кабанчик. Мне кажется, на Кабанчике можно найти специалистов вообще на любую работу, которую тебе нужно сделать, и они к тебе приедут сегодня. Это просто божественно. Ну, я обожаю пользоваться Кабанчиком. К сожалению, у меня руки из одного места, я очень мало всего могу сделать там по дому, знаешь, если у меня...
Типа розетки, да? Там?
Ну, розетки еще ладно, но у меня на выходных реальный кейс, у меня отваливалась сушилка для полотенец, как-то она была плохо приделана. И мне девушка моя там уже несколько раз сказала, типа, давай что-то с этим сделаем. Как бы намек был, что давай реши вопрос, ты же мужик, знаешь. И я думаю, ладно, нужно решить вопрос, и для меня решить вопрос — это не разобраться, как это представить, потому что я понимаю, что у меня нет всех этих инструментов, чтобы это сделать. А это найти на Кабанчике человека классного, который придет и сделает. И с одной стороны, как бы это вроде как не красит меня как хозяина дома, но проблема решена. И она решена в тот день, когда я это захотел.
Девушка
решить.
Довольна, все.
Да, это, ну, как по мне, это прикольно, это классный сервис.
Слушай, будем заканчивать. У меня закончились мои сложные вопросы.
Ты Дурнева не смотришь, там у нас закончились сторис.
Точно, что делать. В общем, Паш, спасибо, что пришел к нам во второй раз, поделился своим шикарным опытом. Я напомню, что в гостях у нас был Паша Пиденко, гроус-менеджер платформы по поиску репетиторов Preply, который там дорабатывает.
Дорабатываю.
Все, всем пока, и помните, что умных любят.
Спасибо.